В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Грач Берберян, председатель Аграрно-крестьянского союза Армении, из Баку Вахид Магерамов, глава департамента аграрной политики Центра экономических исследований, и из Тбилиси Лаша Долидзе, эксперт по сельскому хозяйству, представитель Всемирной продовольственной организации в Грузии. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке», как уже, наверное, поняли наши радиослушатели, мы будем обсуждать проблемы сельского хозяйства в странах Южного Кавказа, государственное участие в отрасли, право собственности на землю, субсидирование сельского хозяйства, развитие частных хозяйств, крупный, малый бизнес в отрасли и так далее. Вот такой широкий спектр тем, которые я хотел бы сегодня поднять. Мой первый вопрос, я абсолютно произвольно выбираю Тбилиси. Лаша Долидзе, вам. Скажите, вот я вчера, редактируя материал нашего тбилисского корреспондента, с удивлением обнаружил, что 75% земель Грузии до сих пор остаются в государственной собственности. Вообще, какова роль государства в сельском хозяйстве вот в настоящий момент в Грузии? И почему она до сих пор, ну, судя по вот этому показателю, так велика?
75% земель в нашей стране не зарегистрированы, но они не находятся в госсобственности. Просто людям выдали определенные наделы с 93-го года по 99-й год. Но в плане документации реформа еще не докончена. Люди, у которых есть определенный набор документов, они все равно должны, если они хотят официально зарегистрировать под себя эти земельные участки, они должны воспроизвести с самого начала, изначально, так называемые картографические работы, что стоит приблизительно 200 лар за гектар, а потом уже выплатить одноразовую сумму в количестве 50 лар за один надел. И в целом это получается, что около 300-350 ларов человек, у которого подушевой доход за год не превышает, скажем так, ну, максимум 2000 лар, должен в одноразовом порядке выплатить такую сумму для того, чтобы получить регистрацию. Вот в этом состоит проблема. Это очень так пагубно сказывается на развитии финансов в этой сфере. И к тому же создается впечатление, что право собственности недоучтены до конца. Я бы не разделил ту точку зрения, что все это состоит и сейчас в госсобственности, но все-таки этот вопрос надо решать скоро. И реформа, я бы так сказал, что не докончена. Земельная реформа,
насколько я понял,
регистрации.
Да, земельная реформа как раз предусматривает, что в 2015 году произведут все-таки эти замеры уже за государственный счет.
Если не через государство, это не произойдет само собой, потому что у людей нету объективности. Активно нету экономической заинтересованности, у них нету, потому что они думают, что это все им принадлежит, и зачем регистрировать, если нету необходимости или продавать, или покупать что-то. А как известно, более 50% нашего населения живут в сельской местности, занимаясь сельским хозяйством, и у них очень малое количество земель, и у них нету интереса прямого, чтобы это все регистрировать. Но с другой стороны, для государства это очень сложно, потому что на самом деле неизвестно официально, кому земля принадлежит, потому что когда наделы начали выдавать, это в 93-м году. После этого целая когорта людей ушла из жизни, там абсолютно новая ситуация. Может быть и так, что люди, которым выдавались эти наделы, вообще там не присутствуют, не их родственники. Так что государство должно знать, что где находится, для того, чтобы проводить какую-нибудь целенаправленную политику в плане земли и инвестиционную политику.
А скажите, Лаша, кто, собственно, сегодня является основным производителем сельскохозяйства продукции в Грузии? Это такое частное, малое какое-то производство? Или это какие-то агрохолдинги крупные?
Крупных холдингов очень мало. Если извлечь информацию из официальных источников, Грузстата, например, там ясно обозначено, что в целом в сельском хозяйстве общее количество занятости официальной, я имею в виду фирмы, я имею в виду организации, которые выплачивают налоги, не превышает 5000 единиц. Так что целая масса людей, наверное, 1700 700-800. Это мелкие собственники, которые занимаются приусадебным хозяйством. У них в целом в среднем около гектара земли на душу, скажем так, на семью. Исходя из этого, в подавляющем большинстве из отраслей доминируют эти мелкие производители. Крупных холдингов очень-очень мало. Если, например, сама физическая география позволяет, могут быть какие-то более-менее крупные производители, например, в производстве некоторых злаковых культур, но их очень-очень мало. Создаются определенные предприятия, вот сейчас этот процесс начинается, но все идет все еще спорадически, потому что мелких держателей земли все равно будет очень много на протяжении следующих 20 лет, я так думаю.
Что ж, да, мы во втором круге поговорим о государственной политике в области сельского хозяйства. Я сейчас передаю микрофон нашему эксперту из Баку, Вахид Магеррамов. Вахид, ну, давайте мы обрисуем для начала, как вообще выглядит отрасль в Азербайджане, каково государственное участие, произошла ли приватизация земли и кто является, собственно, основным производителем сельхозпродукции.
Ну, общее положение дел таково. Значит, последние годы у нас есть определенный рост по некоторым сельхозпродукциям, особенно, значит, если смотреть у нас за последнее время зерновые, потом производство картофеля, фрукты, овощи увеличилось по сравнению с предыдущими годами. К сожалению, в этом году у нас хуже стало из-за того, что была очень сильная засуха, и поэтому производство зерна снизилось на 25%. Это здорово сказал, в общем, ухудшение погоды в Азербайджане. Ну, у нас тоже реформа проводилась в начале 90-х годах, и пай выдан был 1,6 миллионов гектаров земли. Это самая плодородная земля была выдана пайщикам, которые раньше работали в колхозах, совхозах. Потом 2 миллиона гектаров было выдано муниципалитетам, то есть в их распоряжение. Но они тоже занимаются и производством сельхозпродукции, также отдают в аренду. Также из этой земли они, значит, люди, которые проживают в сельской местности, им на собственное строительство дома там под это используется. Но остальные у нас государственные земли не очень-то плодородные, поэтому у нас особенного желания нет.
А их дают в аренду крестьян, или чтобы... кто, собственно, занимается обработкой этой земли?
Да, да, эту землю в основном в аренду дают тем, которые у нас занимаются животноводством. То есть это земли
пастбищные,
пастбища, да. Потом сенокос.
Но вообще Азербайджан себя кормит или все-таки доля импорта достаточно высока?
Это вы очень хороший вопрос задали. По-моему, этот вопрос должен задать нам всем.
Я его задам.
Я недавно обнаружил статистику, значит, по нашему региону. И также по постсоветских странах, как положение дел вообще по производству, значит, сельхозпродукции и по самообеспечению продуктами. Вообще, сегодня мы должны обсуждать вопрос не так, сколько произвели, например, тонну зерна там, или же молока. На душу нашей республики могут, собственно, производить на душу населения необходимые продукты питания. У нас, к сожалению, этим делом, так как в наших соседних республиках, положение дел не очень-то хорошее. Дело в том, что вот по Международной организации здравоохранения определена норма. По мясу, молоку, овощи, фрукты. К сожалению, мы только-только приближаемся по картофелю, по фрукту и по овощи к этому норм. А по остальным показателям у нас очень низко. По мясу мы только 32 килограмма на душу производим, когда норма 84 килограмма. Кстати, вот в наших соседних республиках примерно то же самое, где-то 30-35 килограмм. Потом по молоку тоже существенная разница. Мы производим 196 килограмм, когда норма 360 килограмм.
В чем дело? Это проблема эффективности вообще... вот этих хозяйств? То есть открытие рынков не позволяет конкурировать с иностранными производителями?
Дело в том, что, понимаете как, пока, к сожалению, в этих странах, в наших и вот в соседних, и вообще постсоветских странах, единственная республика Беларусь, можно сказать, что они обеспечивают себе полностью. У нас какие проблемы? У нас дело в том, что знания наших фермеров, крестьян, пока не дают им возможность производить конкурентоспособную продукцию. Это, во-первых, связано с их знанием. Потом искусственно создается проблема. Дело в том, что вот это пай, мы в прошлый раз с вами обсуждали, по-моему, этот вопрос тоже. Пай в основном, вот я уже говорил о том, что это самые плодородные земли. Понимаете, вот есть крестьяне, которые получили пай 16 соток земли. И этот 16 соток земли разделены на 4 части. То есть на севере, там поселка или же села, на юге, востоке, то есть на четыре части. Представьте себе, 16 соток земли еще разделили на четыре части. Это где-то получается 4 соток земли.
Да, по 4 сотки.
И вот на это 4 сотки земли что там можно производить? Чем там можно заниматься? Только если тепличное хозяйство, но и то вот это доступ к этой земле нет. То есть это им дана пай в общей площади. Он даже свой участок, этот крестьянин, не может найти.
Да, то есть это неразделенная земля, без помощи. Нет, да, к ней нет нормального доступа и так далее.
Да, но их надо объединить, обучать их, информировать их, помогать им каким-то образом, может, приобретение там техники или же обеспечение поливной водой, помочь в обеспечении минеральных удобрений, органических пестицидами. Понимаете, вот когда количество их слишком много, и каждому из них надо все необходимое, обеспечение их потребность в таких случаях очень сложно. Все летное время, например, требуют поливную воду. Ну а как? Вот на 4 соток земли, ну как ему проводить эту воду? То есть это сложно. Потом вот это мелкотоварное производство вообще невыгодно становится.
Например, ну да, мы обсуждали соток, с вами эту тему, я помню, мы говорили о том, что нужно укрупнение сельскохозяйственных предприятий, что только так они могут эффективно работать и так далее. А скажите, вот я, насколько помню, обсуждали мы это где-то год назад. Что вообще изменяется?
Даже 2 года, может.
Да, может быть, даже, да, больше. А что-то меняется вообще в этой сфере?
Пока буксуют. Пока нового ничего нет. Вот закон, который обсуждали по кооперативу, не был принят. То есть снова они работают над этим проектом. Наверное, в этом году это еще не будет готово. Дело в том, что, понимаете как, вот очень плохо то, что в этой сфере руководят не специалисты. Например, вот в соседней республике министр, он юрист, и его первый заместитель тоже юрист.
В соседней республике, вот в которой случаях, вы имеете в виду?
В России. В России. Да. А в Турции министр сельского хозяйства, ветеринарный врач. Он знает положение дел сельского хозяйства. У нас тоже проблемы есть с этим, вот с кадром. Министр, он не специалист. У него зам тоже не специалист. В этой сфере должен быть руководитель, который знает дело, который может организовать дело. Он должен знать, где проблемы, как их решать. А когда он не знает...
Это дело, конечно, не только одного министра. Понятно, что у вас наверняка есть и в парламенте комитет какой-нибудь по аграрной политике, которые могли бы разрабатывать правильные законы. Я думаю, есть и институты какие-то. Дело же не только в министре. Министр может быть просто менеджером.
Законы у нас как принимают? Вот есть опыт Европы, есть опыт России, есть опыт Турции. Вот они из этих республик, значит, вот собирают эти документы, изучают, переводят на родной язык, и вот вроде из этих самых документов какой-то общий документ создают и принимают. А это вот в реальности, может быть, Германия принимает закон там, учитывая свою специфику. В России то же самое, и в Турции то же самое. Там эти законы как-то еще дают хороший результат. А у нас получается, что закон принимает, например, по хлопку. После этого, значит, производство хлопка падает. Вот с каждым годом.
Ну, понятно. То есть вот, неэффективное такое. Спасибо большое, Вахид. Давайте я подключу нашего эксперта из Еревана. Тоже хотелось бы все-таки, у нас не так много времени, обсудите ситуацию в Армении. Грач Берберян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, может, вы нам тоже объясните, почему, собственно, Армения не может себя накормить даже мясом?
Не, почему? Мы картофель полностью себе кормим.
Картофелем,
овощами,
да,
фруктами,
а
полностью себе. Да. Ну, мясо, вы знаете, это как... Кавказ – это горы. У нас на Кавказе основная порода, которая выдерживает это климатические условия – это кавказская бурая. И через кавказскую бурую, через крещение мы получаем гибридные породы, которые, в общем, удой получается где-то 3000 литров. А сама кавказская бурая еще меньше. Естественно, мы не можем поставить эту корову, как в Голландии, получить 8000 литров молока, 10 тысяч литров молока. Климатические условия и в Азербайджане, и в Грузии, они одинаковые.
Ну да.
И крупный рогатый скот не выдерживает климатические условия.
Это вопрос был скорее такой, я хотел перейти просто к обсуждению вообще отрасли, вообще сельского хозяйства, в каком оно находится состоянии в настоящий момент.
Год в этом году не очень удачный. Вы знаете, у нас в конце марта, 30 марта пошел снег. Мы потеряли практически весь урожай абрикосов. Очень большой удар был фермерству Армении. Но в любом случае, по овощам, зерновым. У нас средняя такая урожайность, сравнив с прошлым годом, немножко меньше картофелем. Вообще этот год неудачный, так считается. Конечно, еще тут имело место неграмотная работа водоснабжения фермерам. Даже были сделаны ОРКОВД и были наказаны кое-какие товарищи. В любом случае, вот я вам показатель скажу, вот нашим объединением среднего урожая картофеля – это 45 тонн с гектара. Это европейский показатель. А по республике, конечно, намного меньше. Если правильно организовать работу, работать с фермерами, маленькими, крупными фермерами, кооперативами, конечно, работа получится.
Я правильно понимаю, что, в принципе, приватизация земли состоялась еще в 90-х, и вся земля разделена?
Да, это в Армении первым мы сделали приватизацию. Но после приватизации почему-то реформаторы остановились только на этом. До сих пор вот наш коллега вот говорил о законе кооперации. У нас есть закон кооперации, но это не хватит для сельского хозяйства. Вы подготовили закон? Закон о фермерах и фермерских организациях. То есть это могут быть ассоциации, это могут быть кооперативы. К сожалению, этот закон буксует в парламенте. Как в соседних республиках почему-то наши доблестные депутаты не хотят принять этот закон, привести фермера как партнер государства, партнер правительства. Статус фермера еще в этом республике непонятно. Он юридическое лицо, не юридическое лицо. Вот это все надо уточнить. Вы знаете, вот иногда наша организация спорит с Минсельхозом по показателям республики. Вот отчетность. Вот тот фермер, который сам производит, он не дает отчетность государству, а дает старость и сила почему-то. И, естественно, отсюда и вот исправные цифры, неуточненные цифры и, конечно, вот этот хаос. Вот это все надо привести в закон. Привести законодательно это все оформить, то должен отчитываться. Вот выделяет правительство деньги, да? Это доходит до производителя или нет?
Но
вот
деньги какие-то выделяются, да? То есть вот есть какой-то...
Да, конечно.
Какие нужды выделяются средства?
Вы знаете, вот бывшее правительство лет 10 тому назад приняло один закон очень странный такой, что на семенной фонд НДС на границе включили НДС на пшеницу. И у нас резко пошел вниз производительность пшеницы. Потом, 3-4 года тому назад, это изменили, вроде сейчас правительство еще с 2011 года начал программу зерновую. Правда, один год они вот, Минсельхоз завалил, качественные семена из России не поступили. Но в любом случае, вот этот проект работает. И сейчас у нас идет расширение зерновых площадей. И это хорошо. Я думаю, вот мое личное убеждение, что государство не должно было заниматься этим делом, а стимулировать фермеров, чтобы они и своими организациями решили, какие семена завести, сколько посеять.
Это вопрос, опять же, да, экспертов, и да, вообще да, государство да, не может
да,
принимать такие.
Это самое, да, государство, да, не должен. Но, вы знаете, вот это еще пока это комсомольская партийная закалка есть, еще остается у некоторых зрителей. А почему нам не сделать? Вот и результат получается.
Я хотел, кое-что спросить. Сейчас все внимание в Армении, наверное, приковано к Евразийскому союзу, к таможенному союзу, к новым условиям, в которых придется работать, но, может быть, не сразу, но спустя энное количество лет будут введены и таможенные пошлины, совершенно другие. Сейчас Армения достаточно либеральна в этом вопросе. Как вы оцениваете введение вот этих вот новых механизмов, как они отразятся на сельском хозяйстве?
Вы знаете, в прошлом году мы поставили в Россию где-то 23 тысячи тонн абрикосов и 45 тысяч тонн картофеля. Прошлогоднему урожай, давайте так скажем, потому что картофель продается два сезона. Осенью и весной. В принципе, никаких преград не было. Просто сейчас, если это дело пойдет, это будет облегчение оформления документации. Вот и все.
Ну, наверняка есть вопрос и импорта, да, продовольствия. Если Армения введет какие-то более высокие таможенные пошлины, может быть, станет полегче внутреннему производителю?
Время покажет. Я думаю, ваше мнение, она подтвердится.
Хорошо. Спасибо большое. Да, у нас, к сожалению, совсем мало времени.
Я думаю, вот до меня вот товарищ выступал, именно у нас немножко мешает вот то, что профессионализм у нас тоже вот хворает управление отраслью. Добавлю, что я летом был в Болгарии, там даже экономист, министр сельского хозяйства, который пашню от садов не отличал. Ну, бывает. Ну, потом через неделю, по-моему, его сняли с работы. Я думаю, конечно, кадровая политика – это обязательно. Вы знаете, мы когда станем, скажем, вот цивильным государством, где все руководит закон, а не политика, Арктики. Отрасль может руководить, скажем, какой-то артист. В этот переходный период, конечно, нам нужны профессионалы.
Понятно. Спасибо большое. У меня вопрос в Тбилиси. Собственно, последний. У нас так не получилось обсудить два круга эту тему, но мы все-таки поговорили с экспертами из Еревана и Баку о роли государства, а вот с нашим грузинским экспертом мы об этом не говорили. Лаша Дулидзе, давайте обсудим. Все-таки изменилась политика в последние два года в отношении сельского хозяйства. Грузинская мечта шла с такими предвыборными лозунгами, и, собственно, насколько я понимаю, что-то она исполняла. Она начала участвовать, по крайней мере, госучастие стало более выраженным. Какой-то эффект от этой политики новой грузинской мечты есть?
Если исходить из цифр, то, что представляет официальная статистика, то получается, что за год, за последний год наблюдается определенный рост производства, скажем так, в 9% совокупного производства. Придачу наращивается экспорт по целому ряду направлений. Это грецкие орехи, это может быть мандарины и вино. Но в целом главное состоит в том, что вот сейчас, на данный момент, правительство разрабатывает долгосрочную стратегию развития сельского хозяйства, или пятигодную, или десятигодную. Там исходным пунктом является то, как стимулировать системные сдвиги в сельском хозяйстве. Можно спорить о том, что должен ли именно специалист по конкретной отрасли управлять этой отраслью, но мне думается, что главное, чтобы человек понимал, как эта отрасль должна развиваться, и с техническим складом ума. В Израиле, например, часто, очень часто военными делами занимались философы, но, исходя из этого, мне не думается, что у Израиля военная политика не очень удачная. Я к тому, что если есть определенный набор инструментов, и если есть технический склад ума, если людям дается работа, дают работать, скажем так, и есть определенная цель, тогда можно или привлекать специалистов, или выращивать их. Такие возможности существуют. Главное состоит в том, что ценовой стимул, который же существует у нас в стране, они цены не контролируются, должен еще подкрепляться инвестиционным стимулом и инфраструктурным стимулом. И к тому же еще одним важным стимулом, которым государство может очень сильную лепту внести, это определенное количество знаний современных, которые должно создаваться на государственном уровне, я бы так сказал, с участием и частного сектора, и исследовательских институтов, а потом уже все это должно выдаваться как и мелким, так и крупным производителям. В этом состоит главная задача сейчас на данный момент.
А скажите, вот подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и зона свободной торговли, да, как вообще влияет на сельское хозяйство?
В долгосрочном плане это очень хорошо, потому что мы подключаемся к очень большому рынку, это раз. Второе, это очень открытый рынок, это два. Третье, это рынок, где присутствуют современные технологии, это номер три. Потому это очень важно для страны. К тому же, подключаясь к европейской системе, скажем так, торговли, интегрируясь в систему, мы можем получить еще больше технической помощи и другой помощи капитальной из Европейского Союза. Как известно, у них есть хорошие специалисты, и можно будет взять пример с других стран,
но
которые
эти конкуренты
были на этом этапе транзиции. Конечно, абсолютно, но исходя из того, что у нас сельское хозяйство в запущенном состоянии находилось уже давно, мне не думается, что интеграция в Европу создает проблемы, скорее всего, наоборот. И к тому же существует такая ситуация для стран с не очень развитой экономикой, у них довольно-таки льготные правила существуют как в плане инвестиций, так и в плане торговли. Так что мне не думается, что мы представляем такую серьезную конкурентную угрозу для Европейского Союза.
Нет, наоборот, я имел в виду, что европейский производитель составляет серьезную конкуренцию грузинскому производителю и внутри Грузии.
Я скажу так, например, у страны, у Грузии есть определенные конкурентные преимущества. Например, в том же производстве грецких орехов. Мы уже экспортировали их, наверное, стоимостью 300 миллионов, если я не ошибаюсь. И экспорт рос и до интеграции, до начала интеграции в Евросоюз. Я к тому, что если эта интеграция углубится, то тогда уже мне думается, что экспорт будет только наращиваться.
Ну главное, да, дешевая то, рабочая сила в Грузии,
регламент,
да, позволит.
Ну, конечно, да.
И так далее. Хорошо, спасибо большое. Да. Я, кстати, замечу, что и вот я грецкий орех не видел, но в Чехии я покупаю грузинский фундук. Вот как-то, правда, в этом
фундук, году... да, я ошибся. Фундук везде должен был присутствовать.
Написано, да, вот страна происхождения
Грузии.
Что ж, спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Грач Берберян, председатель Аграрно-крестьянского союза Армении. Из Баку Вахит Магерамов, глава департамента аграрной политики Центра экономических исследований. И из Тбилиси Лаша Долидзе, эксперт по сельскому хозяйству, представитель Всемирной продовольственной организации в Грузии. Спасибо за участие в нашей программе.